Я вас категорически приветствую. Егор Николаевич, добрый день.
Добрый.
Тут, обращаясь к публике, обещали на Новый год показать какой-то несомненный шедевр от наших творцов под названием «Праздник». Комедия про ленинградскую блокаду. Новый год
еще... Чёрная.
Да, да, да. Забегая вперед, скажу, что комедия получилась коричневая. Обещали на Новый год, но по совершенно непонятным мне причинам, или это злопыхатели, или доброжелатели, кино уже вывалили в YouTube, вот мы посмотрели эту самую комедию, с позволения сказать. Что мы можем сказать об этом фильме?
Ну, во-первых, я бы сказал следующее, что, на мой взгляд, эта картина, ее сценарий, вообще не имеет никакого отношения ни к блокаде, ни к Великой Отечественной войне. У меня возникло ощущение, что это изначально была пьеса с похожим сюжетом, в которой ни войны, ни блокады, как предлагаемых обстоятельств, не было. И они в конечном итоге были добавлены исключительно для того, чтобы создать вокруг такой картины хайп. Потому что если убрать войну и блокаду, то по большому счету никакого интереса данный сюжет особенного вызвать не может.
Вот с моей точки зрения, это типа сегодняшний день проклятое чиновничество жрет в три горла, в то время как народ голодает. Такой. Лично я вижу такой посыл.
Да, совершенно верно. Потому
что в этом самом прошлом за каким-то бесом вместо чиновника, ну речь же про чиновников, правильно, людей, которых там из государственной кормушки кормятся, вдруг назначен какой-то ученый, который вовсе не чиновник. Это там интеллектуал, занятый разработкой каких-то научных направлений, что само по себе странно. На мой взгляд, сбивает прицел.
Да, ну давайте немножко расскажем, почему мы так думаем. Дело в том, что в данном фильме нет практически никаких примет времени, и он демонстративно не является тем, чем хочет казаться.
Ну, кроме прически у мамы, наверное.
Да, вот. Да, кроме прически у мамы. То есть понятно, что действие разворачивается во время ленинградской блокады, вроде бы, да, это, по всей видимости, новый 1942 год. Но главные герои, хотя они внешне и стараются соответствовать, точнее, мама внешне старается и папа соответствовать, ее дети уже не особенно похожи на детей 1941-1942 года, а девочка не похожа на голодающую девочку совершенно, потому что она, собственно, не выглядит как голодающая, она не особенно худая, у нее прекрасные зубы, хорошие ногти. В доме почему-то есть горячая вода, по всей видимости, ну, во всяком случае, девочка выглядит так, как будто она приняла душек.
Которую она идёт, потом принимает.
Да, она идет в ванную, оказавшись в доме. Да, ну надо рассказать, наверное, сюжет. Может быть, кто-то не знает. Значит, сюжет строится на том, что накануне нового 1942 года семья известного советского ученого готовится к празднику и обсуждает, что вот какой-то другой семье выдали утку.
Уточню.
А нам по спецпайку выдали курицу.
Да.
Это не очень хорошо.
Уточню, извини, перебью, что они находятся в домике, который, по словам действующих лиц, находится в 15 километрах от ближайшей станции.
Да.
То есть где там? То есть, а станция предполагает, что там, наверное, надо сесть на поезд и еще до Питера сколько-то ехать. От станции, я так понимаю, но даже 15 километров – это в какую сторону во время блокады можно было отъехать на 15 километров? Куда это там тебя везли? Для меня загадка.
Ну, теоретически-то можно было, конечно, отъехать, но практически это крайне сомнительно, потому что папа еще каждый день ездит в некую лабораторию, которая находится в городе, но живет он в этом доме, потому что там партии и правительство его прячут от немцев, настолько он важный человек, то есть он кучу времени тратит каждый день, чтобы доехать до Ленинграда, там он работает в секретной химической лаборатории, где делает, как выясняется, потом бактериологическое оружие против немцев, вот. А потом возвращается назад вот в это свое потайное, на потайную таинственную дачу, причем дача никем не охраняется, и в течение всего фильма на даче появляется
Какие-то непонятные
люди. Иначе появляются какие-то непонятные люди, да.
Я опять сын... тебя перебил, да. Извини. То есть, если есть ученый, который занят военными разработками, сейчас для многих откроется секрет, по всей видимости, то при советской власти их собирали в так называемые шарашки, где граждане, находясь в специальных помещениях, на казарменном положении, занимались научными разработками. Происходило это не просто не от того, что Сталин хотел всех в тюрьму посадить, а от того, что вас надо беречь, охранять и, о ужас, кормить постоянно. Вот здесь охрана, здесь надзор, здесь условия для работы – работай, иначе тебя убьют. У нас есть живой пример государства Иран, где ученых, работающих над ядерными программами Ирана, регулярно убивают. Кто бы это мог быть, интересно знать. А тут, значит, езди за 15 километров куда-то, живи один без охраны. Это ж любой дурак может прийти и тебя убить. Вот ликвидировали важного ученого, например, ведущего разработчика, ну, вот, например, Курчатова, не дай бог какого-нибудь. Если убить, и что будет с ядерным проектом? Я, конечно, не сомневаюсь, что проклятые большевики атомную бомбу все равно бы построили. Но это же затянет.
Ну, конечно, сложнее Курчатов, да, Королёв,
да,
да. Келдыш.
И давай вернемся к курице, что мама страдает, что ей дали всего лишь курицу, а какой-то конкурент…
Ругает папу, да.
Да, как-то ты не дорабатываешь.
Говорит, да, плохие отношения с парторгом у тебя.
Конкурентке дали утку.
Это... Ну, я вот раз уж мы давайте закончим про дом, что все это понадобилось, да, для того, авторам сценария, автору сценария Красовскому, все это понадобилось для того, чтобы просто создать некое пространство, в котором оказываются герои. Вот, и для этого он придумал диспозицию, не имеющую никакого отношения к исторической реальности, потому что, конечно, секретный ученый, даже если бы он не трудился в шарашке, да, он жил бы где-нибудь в центре города, чтобы иметь возможность жить недалеко от работы. Вот, и есть пример, например, Александра Ливеровского, известного специалиста по путям сообщения, который участвовал в создании «Дороги жизни». Я разговаривал, интервьюировал человека, который жил у него дома, его родственника, в течение блокады, который помогал своему дальнему родственнику. И вот он рассказывает, что Ливеровский всю зиму 1941-1942 года прожил в блокадном Ленинграде в своей квартире, конечно, у них был паёк повышенный, но какого-то жирования там, конечно же, естественно, не наблюдалось. Вот. Ну и более того, Ливеровский значительное время проводил на работе, и, естественно, никакой вот, ничего из того, что в этом фильме показано, не было и быть не могло, потому что все это происходило бы на виду. Конечно. Вот, и если бы что-то такое было бы замечено, немедленно подвергалось осуждению, естественно, потому что это же политический вопрос. Весь город голодает, а вы себя ведёте как-то. Вот. Но сценаристам это и не нужно, потому что они рассказывают, на самом деле, не про блокаду, они рассказывают про что-то другое, потому что никакой попытки соответствовать историческим реалиям в этой картине нет. Вот эти страдания по поводу курицы показывают сразу, что перед нами мама – откровенная мразь, угу. Вот, ну и папа, в принципе, тоже. Неожиданно возвращается откуда-то из города сын, по всей видимости, он студент, я уже взрослый мальчик, чуть-чуть, непонятно, почему он не на фронте.
Чуть-чуть дополнил бы, что мама вынуждена сама чистить, перья выдирать из курицы и страдает.
Потому что забрали домработницу.
Вот такие лишения претерпевает она, у них домработницу забрали. Да. Война забрали, шофёра, слава богу, оставили, а вот домработницу забрали.
Трагедия. Там своеобразные попытки пошутить в этом фильме, мы с Дмитрием Юрьевичем выписывали, вот одна из шуток, когда возвращается дочь, она видит маму с ножом и спрашивает, что случилось, зачем на вас напали фашисты?
Да.
А мама отвечает: да что там фашисты, у нас Любу забрали.
Хуже, Любу забрали, да.
Это вот уровень юмора,
да,
представленный в данной картине.
А так-то фашисты не напали, нет. Да. И город не в блокаде, нет. Тонкая шутка очень.
Да, ну вот, ну сначала приходит сын,
да,
который приводит с собой некую девочку.
Мордатый такой сын.
Мордатый сын.
Почему не в армии?
В общем, почему не на фронте, да, непонятно. Вот, по всей видимости, он творческий человек, потому что он пытается через некоторое время девочку, вернувшуюся из ванной, нарисовать. Вот. Девочка, значит, у девочки якобы умер папа, умерла мама, дома осталась куча сестер, которые ждут ее возвращения. Вот. Но девочка, так сказать, не выглядит особенно страдающей от этого, прекрасно себя чувствует. Дальше она выясняется, что девочка сама начала целовать парня в бомбоубежище, в результате чего он и привел ее домой. Мы с Дмитрием Юрьевичем немедленно подумали, что, видимо, это немецкая шпионка, вот. Но которая таким незамысловатым образом решила проникнуть в дом к великому советскому ученому, которого она в ближайшее время, видимо, и грохнет. Но нет. Все произошло по-другому. Вот. Дальше, значит, помимо вот этого случайного человека, который оказался в доме сверхсекретного химика, появляется еще один случайный человек. Возвращается дочь, помимо сына есть еще дочь. Дочь, кстати, тоже мордатая, и она не выглядит абсолютно как... Вообще не выглядит как человек из 42-го года, потому что 41-го, да, потому что если мама и папа хотя бы хоть как-то, так сказать, соответствуют этой эпохе хотя бы внешне, дочь не соответствует ей вообще, она ведет себя как типичный представитель золотой молодежи. Вот, она сообщает, что она рассталась со своим молодым человеком, который папин помощник в лаборатории, и теперь выходит замуж за другого кавалера, которому там не то 40, не то 50 лет, у
47,
него 47 да. лет, да, у него нет ноги, он потерял ее на фронте, и скоро тоже придет праздновать Новый год. Вот, и, соответственно, в скором времени появляется этот случайный человек, который на самом деле не фронтовик, он прострелил себе ногу, самострел сделал, поэтому не попал на фронт и торгует на черном рынке всякими деликатесами. Маму волнует один вопрос – что делать с девочкой Машей, потому что Маша вроде бы голодает, и едва она увидит все деликатесы, которые планируется поставить на стол, с ней тут же случится голодный обморок. Но маму волнует даже не голодный обморок, а то, что кто-то может узнать, что мама жирует, пока всё эта семья жирует, пока город голодает. Вот. На эту тему в фильме есть также масса дурацких шуток, самая идиотская про хлеб. Девочка спрашивает, а почему у вас так много хлеба, а мама отвечает, да я просто хлеб не люблю. Над этим, да, накопилось, да. Над этим, видимо, тоже предлагается смеяться, да, это комедия. Вот. Ну, в общем, что можно сказать? Значит, никакого исторического антуража в фильме нету. А еще одна особенность, которая, так сказать, мы долго над ней раздумывали, на стене висит портрет, по всей видимости, участницы женского батальона времен Первой мировой войны. Первоначально мы даже думали, что это Мария Бочкарёва знаменитая, у которой, потому что у этой женщины на груди Георгиевский крест. Вот. Но впоследствии выясняется, что это вовсе не Мария Бочкарёва, а бабушка, которая все это время лежит где-то наверху, да, на втором этаже. Она не может говорить и общается только со стуками через, через стену.
Условные стуки по количеству сигналов, ударов они определяют, что бабушке надо. Я, честно говоря, вообще не понял, кто это и зачем это. Видимо, некая абстрактная на портрете. Видимо, некая абстрактная бабушка там с папиросой, с Георгиевским крестом, шкодная физиономия. Ну, вот она такая.
Да, всех очень волнует, чтобы бабушка, так сказать, как бы это тактично нам выразиться, чтобы она сходила в туалет до Нового года. Это один из важных моментов, которые всех героев очень волнуют. Вот. Ну, в общем, короче говоря, в результате оказывается, что папа жестоко опростоволосился, потому что бывший друг ее дочери на самом деле немецкий шпион, который похитил из лаборатории важнейшие документы, но про это все мигом забывают. А узнавший про это новый жених берет наградной маузер, которым папа, химик, почему-то награжден лично товарищем Сталиным. То есть обычно наградное оружие вручали военным, но сценаристам фильма до этого по барабану как-то, и они сообщают нам, что папу товарищ Сталин лично наградил маузером. Вот. Так вот, новый жених хватает этот маузер и начинает шантажировать семью, требуя, чтобы уже разочаровавшийся в нем дочь все-таки вышла за него замуж, и тогда он никому не расскажет, что шпион похитил документы. Вот. Семья вынуждена согласиться, И тогда же жених говорит: ну, а теперь я поднимусь наверх и сделаю то, что вы давно хотели сделать. Он поднимается наверх, раздаются несколько выстрелов и стук от бабушки. Ну, типа бабушка…
Обозначающий да, «уберите мусор».
Да-да, «уберите мусор», типа бабушка пристрелила. Георгиевский кавалер все-таки.
Угу.
Вот. После этого мама говорит: «С Новым годом!» Вуаля.
Конец фильма.
Конец фильма, да. Короче, ну, честно говоря, тут рассуждать-то, в общем, не о чем. Сюжет бредовый. К 41-му году не имеет никакого отношения. Блокада сюда впихнута абсолютно для хайпа. Обстановка, ну, вот вообще вот это военное время, оно упоминается там пару раз, там пару шуток про Гитлера. Там есть момент, когда Маша упала в обморок, и сын вот так вот руку вытягивает, говорит: сколько пальцев? Она открывает глаза и говорит: ты что, за Гитлера? В общем, я всегда думал, что… ну, никогда не мыслил себя как человек, который может искрометно шутить, но я пишу сценарии для фестиваля цифровой истории, там люди смеются. Я, оказывается, могу шутить лучше, чем вот сценаристы черных комедий. Это меня чрезвычайно радует. Вот. А фильм реально, то есть, ну, мало того, что это кощунственно над такими темами шутить, так они даже как бы на какие-то бытовые темы пошутить не могут. Вот. Ну и самое главное, что можно сказать об этой картине, я бы все-таки порекомендовал вам ее посмотреть, потому что это реальный слепок того, как будет вести себя наша элита, если начнется война. То есть это фильм не про 41-42 год, а про нас сегодняшних. Вот наша элита, она будет вести себя ровно так, как ведут себя персонажи этой картины. Кино, люди, которые снимали его, сняли про себя и про нашу современность, а не про то, что было там в 41-42 годах.
Ну, я бы, с твоего позволения, там пару, так сказать, ремарок. Ну, вот они волнуются, что девочка увидит, как они питаются. Продукты, если я правильно понимаю, они не воруют, им их нет, выделяют. Насчет куриц я очень сильно сомневаюсь, что там выделяли куриц. Она, если ты обратил внимание, с перьями, не потрошенная, у нее лапы не отрублены, голова не отрублена. Я тебе уверяю, что в условиях голода там бы все за каждым вообще там этим граммом мяса следили бы во все глаза, чтобы там распределялось так это само как собой надо.
Конечно.
Это раз. Ну, видит девочка, да, вот девочка понимает, что это люди, занятые военным производством, это его семья, их кормят по-другому. Это ни для кого не секрет вообще. Уже в прошлый раз говорили, извините, повторюсь, вот советская армия, вот я в авиации служил, вот солдатская столовая, где кормят солдат едой для солдат, рядом стоит офицерская столовая, где офицеров кормят резко отличной едой от солдатской. А на втором этаже столовая для летного состава, для летчиков. А их еда отличается еще больше от офицеров, которые на первом этаже едят. Кто бы мог подумать, в мирное время никакой войны, а рацион абсолютно разный. На подводных лодках тоже сильно отличается. Если касаться того, кого и как кормили, ну вот, например, было ЧК, которая смотрела за подобными учеными и обеспечивала им покой и нормальный режим работы. На тот момент это НКВД уже было, конечно. Да. Ну вот, например, оперативный состав кормили прямо на работе, а там специальные люди смотрели за тем, чтобы доблестный оперуполномоченный все съел и ничего не забирал себе домой. Например, кормить свою жену и детей. Поскольку по улицам бегаешь ты и преступников ловишь ты, шпионов, негодяев, то кормить надо тебя, а на твою жену и на твоих детей уже не хватает еды, ее просто нет. Я не знаю, на мой взгляд, это гораздо большая трагедия, как в тебя вообще полезет, когда у тебя дома голодные дети, как это? Как это можно сравнивать вот с этой вот бредятиной вообще, абсолютная бредятина? Вы что такое показываете? Зачем это? Для кого? Вот у нас приходил как-то раз Никита Андреевич Ломагин, который написал книжку «В тисках голода». Там есть, наверное, слова отличные, прозвучит по-идиотски, но там есть письма от ученых, от деятелей культуры, которые просят руководство: дайте поесть, я еще пользу родной стране могу принести, дайте мне еды. Почитайте, это натуральная трагедия. А это что такое? Смешно, что ли? Какая-то растерянность. При этом, ладно бы там, ладно, уже погрузимся в бездну цинизма, ладно бы там были смешные шутки. Там нет ни одной шутки, от которой
хотелось бы. Шутки нет ни одной, да. Они дурацкие, просто дурацкие.
Да. Ну, хотели заснять, если, то есть желание, ну, на мой взгляд, это очевидно. Если у вас есть желание снять кино про то, как чиновники жируют, в то время как народ нищенствует и всякое такое, а зачем это переносить куда-то в блокаду?
Я читал о том, что режиссер Красовский, автор этого фильма, автор сценария.
Не путайте, это режиссер Красовский, а журналист Красовский, это другой Красовский.
Да, он говорил, что да. Все это присутствует в современности, вот это жирование, а корни его они в советской системе. Нет, корни его совсем не там. В советской мы уже говорили про это, но не лишним напомнить, что тема человеческой черствости, тема черного рынка, тема воровства и жирования. В тот момент, когда основная часть народа находится на фронте или трудится ради победы, она точно так же присутствовала в советском кино. Но только там было четко понятно, что вот эти люди, которые так поступали, они откровенные мрази, они отрицательные персонажи. И это единицы, это отклонение от системы, это аномалия. А настоящие наши советские люди, правильные, они на фронте, они трудятся, делают что-то для победы. Например, прекрасное произведение «Два капитана», знаменитый роман Каверина и две его экранизации есть. Там есть Ромашов, который как раз он вроде бы военнослужащий, который подвязается в качестве руководителя распределения в тылу, и есть Саня Григорьев, который летчик и который сражается на фронте на передовой. Вот почитайте или пересмотрите картину. Там прекрасно показано Ромашов, который ворует и продает продукты на черном рынке. Потом его арестовывают сотрудники специальных органов. И как жертву сталинизма, видимо, да, препровождают места не столь отдаленные, а может быть и расстреливают по закону военного времени. Вот. Эта тема была осмыслена, все акценты в советском искусстве были прекрасно расставлены, и для того, чтобы ничего, я обращаю ваше внимание, что ничего подобного не замалчивалось. Все это присутствовало, а если это присутствовало не только в каких-то научных трудах, там, об этом, в научных трудах, кстати, может, про это много и не писали. Вот. Но в массовой культуре это присутствовало и было осмысленно. Это «Два капитана» – это не единственный далеко фильм.
Это мега-бестселлер, во-первых.
Да, да. Вот. Поэтому говорить о том, что в советское время что-то замалчивалось, а тут нам что-то такое открыли, какие-то секретные документы подъехали, нет, такого, конечно, нет. Вот. А здесь просто смещение акцентов и попытка похайпить на якобы сенсационной теме. Ну, это очередное, мы с Дмитрием Юрьевичем говорили, что это даже не гора родила мышь, а это непонятно что, какой-то пшик полный. То есть, эта картина, вот на нее потрачено не очень много денег с точки зрения кинематографа, но все-таки какая-то сумма потрачена, 3,5 миллиона. Вот это 3,5 миллиона выброшены в трубу. Вот. И, честно говоря, очень обидно видеть хороших артистов, например, Алену Бабенко, в таком откровенном, в такой откровенной профанации. Честно говоря, сложно понять, что заставило ее сниматься в этом трэше. Я слышал, опять же, из интервью режиссера Красовского, который, что часть артистов снималась за какие-то скромные гонорары или вообще за идею. Вот я недоумеваю, за какую идею, что за идея вложена в этот фильм. Потому что там и идейности какой-то особенной нету. Там есть у Алены Бабенко патетический монолог о том, что да, мы вот так живем, и мы этому рады. Нравится тебе, Маша, вот есть вот этот салатик? Мы же хорошо живем. наверное, ты признаешь, что это хорошо, когда мы хорошо живем. Вот. Может быть, в этом определенный смысл, который, опять же, экстраполируется на нашу современность. Но мы живем совершенно в другой реальности, не в такой реальности, в какой жили люди 1941-1942 года. Я повторю, что эта история, если принимать ее за чистую монету, она про нашу современность, а отнюдь не про то, что происходило тогда, во время войны. Но если вы хотите рассказать про нашу современность, то тут эти метафоры, они абсолютно ни к чему. Вы возьмите и расскажите про нашу современность, да.
Совершенно спокойно.
Потому что, да, такая история, такая история, это абсолютно, она абсолютно могла произойти в каком-нибудь провинциальном городе современном, где основная масса населения находится на грани бедности или даже за его чертой, ну, есть какие-то небольшие городские бароны, у которых на Новый год стол ломится от явств. Вот вполне, кстати, интересный сюжет мог бы получиться.
Гораздо показательнее было бы,
да? Да, к чему вот эти экивоки? Прекрасный сюжет мог бы получиться как к некой городской буржуазии, к неким господам случайно попадают люди из народа за стол. И вот на этом строится конфликт. Было бы гораздо интересней про сегодняшний день поговорить, а не про то, что с точки зрения творцов якобы происходило тогда.
Ближе к правде было бы и ближе, так сказать, к реалиям. А чё вы, чиновников, собственно говоря, это не самые богатые люди в стране. Чего про чиновников? А давайте это будет вот в вашем этом провинциальном городишке, а это будет какой-нибудь владелец завода, например. А вы нам заодно расскажете, что это при Сталине в ГУЛАГах построили на костях и на крови, да, предки жизни отдали за то, чтобы построить это в трудные для Родины годы. А потом вы это каким-то образом получили в собственность, именно получили, вы их не купили, а за копейки вы их получили, а теперь вы тут, пользуясь совершенно незаконно тем, на что люди положили миллионы жизней, а вы теперь жрете в три горла. Вот пускай девочка, вот мальчик с девочкой познакомится, я не знаю, в трамвае там, где они бывают там на мероприятии на каком-то, вот пусть она придет домой к нему, посмотрит, поговорит с этим мальчиком, поговорит с этими людьми. Это же пьеса, как ты совершенно верно сказал. Это пьеса, это театральное произведение, где все строится на диалогах. Только диалоги надо поручить писать совершенно другому персонажу, который писать умеет, а не тому, кто вот это вот из себя натужно исторгал. Поговорите о социальной справедливости, например, говорят, у нас это новая национальная идея – справедливость, о социальной справедливости, как так получается, что у одних все, а у других ничего, чем вы это объясните, справедливо ли это, может быть, это даже по-христиански, там есть о чем поговорить, прекрасно, и для этого не нужна никакая блокада абсолютно. Какие корни? Вот война, вот страну готовили к войне, вот война пришла, вот страна, истекая кровью, бьется, потеряв 27 миллионов человек. Как это можно сравнивать с сегодняшним днем? Пассажи там какие-то. А ну как он немецкий шпион? А может, не немецкий, может, американский или английский?
Да, не, она говорит, ну почему сразу немецкий? Да. Может быть, американский или английский? Много ли у нас врагов?
Мало ли у нас врагов.
А мало ли у нас?
Да, да, да. Ну и теперь у нас, понятно, кругом одни враги. Вот так открытие, это ёлы-палы. А? Зачем? Зачем все это? Я вижу цель единственная. То есть это постольку поскольку сама тема у населения вызывает откровенное бешенство. Просто вы глумитесь над нашим прошлым и над подвигом предков. Это умышленно сделано. То есть для, так сказать, раздувания хайпа. Ну, как-то предмет для раздувания вообще не годится. Ни гора и ни мышь, а вообще ни о чем. Какая-то, я не знаю, совершенно никчемная дешевка.
Но самое поразительное, что очевидно уже, что проката не будет, просто вывалили художественное произведение в YouTube, в интернет.
Кто на это пойдет и кто за это будет деньги платить?
Ну, для меня загадка. Платить никто не будет, это понятно, но в интернете бесплатно, наверное, кто-то посмотрит. Ну, вряд ли он обогатится. То есть, единственная, повторюсь, единственная польза от этого фильма – это посмотреть то, как элита поведет наша вот сегодняшняя современная элита, как она себя, в принципе, ведет и как она поведет себя в случае часа Х. Вот. Но для фильма про современную элиту постарались недостаточно.
Да,
то есть, акценты расставлены вяло, можно было бы и покруче.
Естественно, будет задан вопрос, а надо ли вообще смотреть там в интернетах, не в интернетах. Лично я на это смотрю как энтомолог, так сказать, как некие эти, посмотреть на образ мысли.
С научным интересом.
Да, наших творцов. Если вас это интересует, как думает творец, что он там себе в голове представляет, обязательно надо посмотреть. То есть там разбирать что-то глубже, ну, по-моему, смысла нет. Оно какое-то настолько никчемное, настолько жалкое.
Если хотите узнать про отношения, про реальную ситуацию там 40-х годов, вот, пожалуйста, Никита Андреевич Ломагин.
Да.
В тисках голода. Это документы про то, как это отображало советское искусство. Два капитана или летят журавли. Пожалуйста, там тема черного рынка очень хорошо поднята в произведениях. Тема подонков, которые на человеческом горе наживались. Вот. Ну, а это все, конечно, про современность и про самих творцов.
Да. И еще хотелось бы, так сказать, под занавес касательно актеров. Дорогие друзья, кто вас заставляет в этом участвовать вообще? Вы сценарий не читаете, когда вас зовут. Вы вот только руками развести. Дети сейчас очень любят употреблять уголовный термин «зашквар». Вот это типичный зашквар. Вы просто потрогали это, постояли рядом и уже запомоились. И отношение к вам никогда уже не будет прежним. То есть, если вы вот в этом снимаетесь, вы, очевидно, разделяете эти мысли, которые так называемый автор пытается до кого-то донести. Стыдно, взрослые люди, неплохое образование.
Очень жаль. Я слышал, опять же, объяснение, что не существует запретных тем. Можно говорить на любые темы и так
далее.
Я
согласен.
Я тоже согласен с этим. Вопрос, как вы об этом говорите? Если вот так, то, честно, лучше не надо.
Расскажите.
Потому что хочется повторить уже озвученный мной в этой студии тезис. Можно, нельзя оправдывать свободой слова и свободой творчества элементарную пошлость. У нас это стало правилом хорошего тона. Пошлость, подлость, негодяйство – это свобода слова и свобода творческой личности. Нет, это не свобода слова и не свобода творческой личности, это просто элементарная пошлость, которая не имеет ничего общего ни с историей, ни с искусством, и, честно, принимать в этом участие непонятно зачем.
И я бы еще добавил откровенную глупость. Хочется подобной свободы слова, начните со своей семьи, например, соберите детей в гостиной и расскажите, сколько, если ты папа, расскажи своим детям, сколько у вашей мамы до папы было мужиков. От кого она абортировалась, сколько венерических болезней вырастила. Я считаю, детям интересно про это. Свобода же, они же должны все знать, ёлы-палы. Вот такие интересные вещи вы почему-то воспринимаете как оскорбление. А вот это понимаешь, да, творчество.
Вот, ну, короче, посмотреть фильм с энтомологическими целями можно, но не накануне Нового года. А накануне Нового года лучше посмотреть что-нибудь хорошее.
Да, например, художественный фильм «Плохой Санта» в известном переводе. Там хотя бы смешно. Ничему хорошему тоже не научат, но хоть повеселитесь. Спасибо, Егор Николаевич.
Спасибо, Дмитрий Ильич. С Новым годом!
Да, с наступающим.